Тема нашего сегодняшнего урока – это «Женщина строит, женщина разрушает». Да, то есть, что это значит, про кого мы поговорим? Мы поговорим про жен. Да, то есть, сегодня мы возьмем тех женщин, которые были женами и повлияли на своих мужей. Теперь мы не будем говорить про тех, про которых мы уже говорили, Барух Ашем, дали им достаточно времени, достаточно внимания уделили. Женам царя Давида уделили достаточно внимания. Женам царя Шломо уделили достаточно внимания. Сейчас поговорим, про других. Теперь, во-первых, в общем, мы должны знать, что Тора дает женщине очень важное место. Уделяет женщине очень важное место. Женщина, она ответственная за хранение семейного очага. Теперь мы знаем, что в Торе, что в иудаизме, семья – это очень-очень-очень важный принцип. Да, в иудаизме нет понятия «я не хочу выходить замуж», «я не хочу жениться». Все как бы религиозные евреи понимают, что как бы мы можем самосовершенствоваться только в браке. И для нас семья – это цель. Да, теперь, если не получается, бывает, да, как бы все всегда бывает, но идеальное положение, оно в браке. Если это не получается, так есть у этого какие-то другие причины. И женщина, она ответственная за сохранение семейного очага. Говорят наши мудрецы, что как бы у нас есть очень много всяких разных качеств. Да, всяких разных качеств, всяких разных как бы каббалистических таких уровней. Женщина, она олицетворяет собой то, что называется мальхут, царство. Почему? Потому что как женщина объединяет свою семью, так царь, одна из функций царя, очень важная функция царя, это объединять весь еврейский народ. Мы знаем, что царь Давид объединял весь еврейский народ. У нас мы знаем, что к нему пришли все евреи в какой-то момент, сказали: «Давид, правь всеми нами». Он на самом деле очень много внимания уделял тому, чтобы все были вместе, все были одним народом с одним царем. И еще тоже сказано про женщину. Говорится, что мудреца жены, мудрость женщины находится во вретилище. Теперь вретилище – это та самая штука, которая укололась. Такой зовут семя гномами, которая? Шельгия, да, белая. В общем, короче, не помню уже, как по-русски это называется, хотя, конечно, все эти сказки мне читали по-русски. Но, это такой аппарат, который плетет нитки. Да, то есть что он делает? Он берет шерсть. Белоснежка, спросил большого. Да, Белоснежка, она уколола палец, именно о веретено. Спасибо. Я 30 лет в Израиле, и ивритом пользуюсь больше, чем русским, поэтому большое спасибо всем, кто мне помогает. Спящая красавица. Ну, она же спящая красавица. Это была не Белоснежка, это была спящая красавица. Да, видите, как бы я своим детям младшим уже такие книжки не читаю, но мы про это сейчас говорить не будем. Да, это сейчас не наша тема. Не наша тема, да, какие книжки читать или нет, но я, понятно, на них росла, я все их знаю, но как вы видите, путаюсь в именах. Теперь это веретено, что в нем особого? Берется шерсть, да, то есть как бы постригли овечку, берется вся такая шерсть, такая пушистая, и женщина берет эту шерсть и плетет из нее нитку. Да, то есть она как бы соединяет шерсть в нитку. Потому что функция женщины очень главная, очень важная, это соединять, объединять свою семью. Еще говорят наши мудрецы, что мужчина уподобается солнцу, женщина уподобается луне. Теперь это, с одной стороны, очень обидно. Ну, как бы, он солнце, я луна, ну, как бы, некрасиво. Мы уже говорили немножко, что в еврейском народе нет равенства. Да, есть у каждого своя функция. То есть, есть равенство в смысле уважение. Да, надо всех уважать одинаково, и перед Всевышним мы все равны, но нету равенства функций, которые человек выполняет в этом мире. И на иврите луна, у него есть несколько слов, которые обозначают слово луна. Да, одно из них это левана. Левана, как раз луна и левана очень похожи. И говорят, что наши мудрецы, что левана это слово, которое можно соединить из двух слов. Лев, сердце, и бина, понимание. Да, и у женщины на самом деле очень сильная возможность понимания, да, интуиция. Мы знаем, к примеру, что интуиция, то есть мы это на деле знаем, мужчины не понимают намеков. Да, если хотите что-то сказать мужчине, надо сказать ему прямо. Намеков они не понимают. Есть, которые да, но на это нельзя положиться. Женщины понимают намеки, и у женщин очень сильная интуиция. Интуиция – это как раз бината лев, да, это вот понимание сердца. Да, и еще как бы то, что особенное в Луне, то, что Луна, она принимает свет от Солнца, передает ее дальше. И как бы его свет. И функция жены в доме – это как бы муж, он приносит домой благословение. Да, то есть как бы в свое время, когда женщины не работали, а мужчины сидели дома, мужчины работали, да, муж, он тот, кто выходил, тот, кто приносил домой, и физическое, как бы, и духовное благополучие шефа, а жена, она как бы это благополучие обрабатывала и передавала дальше своим детям. И да, это вот как раз на самом деле женщина, она, то, что в ней особенное, она может соединять, да, перерабатывать и передавать дальше. И теперь мы как бы несколько раз сталкивались с тем, что женщины были очень праведными. Говорит, рассказывает мидраш ко всему прочему, да, есть как бы очень много мидрашим по этому поводу. Один мидраш говорит, что были два человека, очень праведные, муж и жена. И они были женаты 10 лет, и у них не было детей. Пошли и развелись. В наше время это не практикуется. То есть в наше время я знаю много пар, которые живут без детей и живут. В давнем было принято, было разрешено, было, что люди разводились. Да, это как бы считалось причиной развода. И вот эти праведные пошли и развелись. Она вышла замуж за грешника, сделала его праведником. Он женился на грешнице и испортился вместе с ней. Да, у жены есть возможность влияния на мужа. Теперь, кстати, из очень многих наших знакомых, которые женились или не на одном и том же духовном уровне, или которые относились к разным течениям в иудаизме, практически во всех семьях, нету 100%, да, 100% только в будущем мире, не в нашем, но практически во всех семьях пошли за женой. Да, то есть, если жена была хабадницей, муж был литовцем, семья стала хабадской. Если жена была более сильная в иудаизме, чем муж, то семья и дети стали более сильные. Если наоборот, то наоборот. Жена, она совершенно полное влияние имеет на семью, а из-за того, что в иудаизме семья – это очень важная вещь, то на женщине на самом деле лежит самая важная функция. И мы это видим у наших праматерей. Теперь про наших праматерей я не хочу говорить подробно, потому что очень много, да, очень много про них учат и в недельной главе и так далее. Я только скажу очень вкратце. Да, как мы видим, что наши праматери охраняют семью и держат вот этот вот семейный очаг. Один пример из Сары, один пример из Ривки. Сара в тот момент, когда она видит, что Ишмаэль мешает Ицхаку или физически, или духовно, да, как бы Раши приводит там несколько объяснений, что там происходило, она тут же говорит, Авраам, ты должен его выгнать. Да, она охраняет своего сына Ицхака даже ценой ссоры с мужем. Теперь я не говорю, что надо ссориться с мужем, не поймите меня правильно, но иногда женщина должна знать, что у нее тоже есть слово. Женщина должна знать, что она не только yes man, Да, конечно, обязательно. То есть муж, он глава семьи. С одной стороны. С другой стороны, жена, она не нема. У жены тоже есть слово, и умный муж будет слушать то, что говорит жена. Несмотря на то, что он глава семьи, да, это друг другу не мешает. Это друг другу не мешает. Также я учительница, да, как бы чем умный директор школы отличается от менее умного директора школы, ко всему прочему, то, что умный директор школы умеет советоваться и слушать то, что говорят, то, что там говорят другие учителя, то, что говорят другие люди, да, он не действует сам только по себе, я решила, все так это будет. Он советуется, он спрашивает, и иногда он принимает советы других, если они говорят ему правильные вещи. Да, теперь Ривка, похожая ситуация, когда Ривка понимает, что две вещи она понимает по очереди. Во-первых, она понимает, что Ицхак собирается благословить Исава. Во-вторых, после благословения она понимает, что Исав собирается убить Яакова. В обоих случаях она вмешивается для того, чтобы сохранить своего сына. Дети имеют какое-то влияние на отца. Вау, очень хороший вопрос вы задаете. Я вам скажу. Во-первых, вопрос, какого возраста дети. Во-вторых, вопрос, что вы понимаете принципом влияния. Муж и жена, опять, нету равенства в иудаизме, но у них как бы одна функция воспитания детей. Муж и жена вместе воспитывают своих детей. Если они вместе, да, если они по отдельности, это другая ситуация. Но если они вместе, они воспитывают детей вместе. То есть как бы муж и жена, они находятся на уровне царя и царицы, а дети это как бы подданные. Да, то есть, понятно, что есть влияние, но тем не менее это совершенно не похоже на влияние жены на мужа. Да, это влияние другого уровня. То есть как бы вполне можно советоваться с детьми, но очень легитимно, совершенно нормально посоветоваться с тем, что окей, скажи мне, что ты хочешь, но я решу. Да, как бы это совершенно другой уровень совета, совершенно другой уровень влияния. Теперь, да, наши мудрецы очень подчеркивают уровень наших праматерей, очень подчеркивают то, что мы можем выучить от наших праматерей. Да, потому что они на самом деле очень-очень сильно и серьезно занимались сохранением своего очага. В это же время, в том же поколении наших праматерей, у нас есть другая женщина. Другая женщина, родственница по мужу, которая ведет себя совершенно по-другому. И эта женщина, это жена Лота. Да, у Авраама был племянник. Племянника звали Лот. Он прославился всякими разными вещами, но ко всему прочему тем, что он был судья в городе Сдом. То есть Лот, племянник Авраама, идет в город Сдом и становится там судья по этим сдомским законам. И у него была жена. И говорят мудрецы, что жена его была местная. Да, то есть он взял не как Авраам, который старался для своего сына взять жену хорошую, с очень хорошими качествами. Да, не как сама Сара, которая не из кнаанейцев. У кнаанейцев, то есть те, кто жили в земле Кнаан, те, кто жили в Израиле, у них были проблемы с качествами характера. То есть в то время все поклонялись идолами. Все были идолопоклонниками, но в странах вокруг было много людей, которые были добрые, хорошие, приятные и так далее. В Израиле у них была очень большая проблема с именно плохими медот, с плохими качествами характера. И поэтому, ко всему прочему, да, Авраам говорит, не бери мне жену отсюда, и поэтому Всевышний проклинает Кнаана, проклинает Хама, его отца. Да, они не были хорошими людьми, и тем не менее Лот берет себе в жены не только кнаанейку, а женщину из дома, которая была такая же, как содомитянка. То есть она тоже была злая, не была готова принимать гостей, и так далее, да, и в конце концов она превращается в соляной столб. она превращается в соляной столб. И говорят, наши мудрецы объясняют несколько значений, что там произошло в этой ситуации. Да, из этой ситуации мы поймем, кем она была и как она влияла на своего мужа. Ситуация, одно из объяснений такого, да, то есть как бы ситуация в том, что Лот, его жена и его две дочки убегают из города с дом, им запрещено поворачиваться назад. Задают вопрос, почему, ну как бы что за такой странный запрет, почему нельзя поворачиваться назад. И я слышала про это два объяснения. Одно объяснение говорит, что Лот, он не был настолько праведным, что он мог спасти из города с дом благодаря своим заслугам. Если человек смотрит на что-то снаружи, значит, я здесь, а они там, я другой, я к этому не причастен. Лот был, должен был быть там. Он спасается благодаря Аврааму. Поэтому он не имел права смотреть на это извне, из-за того, что он должен был быть внутри. И когда жена Лота на это посмотрела, да, то она как бы еще более должна была быть там, да, у нее как бы ее черты характера были такие же, как в доме. Поэтому за это она была наказана. Второе наказание говорит так. Когда пришли к Аврааму ангелы, в Сдоме был один из законов, по которому нельзя было принимать гостей. Лот их принимает очень радушно, он устраивает им большую трапезу, уговаривает их зайти домой. Жене Лот это не понравилось. И поэтому она пошла, обошла своих соседей для того, чтобы донести на то, что у них дома гости. Она ходила по домам и говорила: у вас нету случайно соли? А то к нам пришли гости, у нас нету соли для того, чтобы посолить наше угощение. И как она грешила солью, так же она была наказана солью. Да, это такое объяснение. То есть, что мы видим? Лот женится на женщине, которая была очень не по-авраамовски. Да, Авраам, он был весь хесед, весь добро. Жена Лота, она совершенно наоборот. И еще одно объяснение, почему нельзя было оборачиваться назад, потому что им нужно было быстро бежать, оставить сзади все свое имущество. А жене Лота было очень важно ее имущество. Она не могла, да, как бы в доме нельзя было быть добрым, нельзя было принимать гостей. Но что было важно? Деньги. Они должны были все оставить сзади. Она не могла оторваться от своего имущества. Да, она повернулась назад. И мы видим, что это было ей важнее, чем запрет Всевышнего. Это было ей важнее, чем, может быть, своя жизнь, если она понимала, что тут есть опасность для жизни. То есть у нас есть в одном поколении, с одной стороны, наши святые праматери, с другой стороны, Лехавдиль, да, отделить жена Лота. И мы продолжим немножко дальше. Мы не будем говорить про то, что произошло в Египте, потому что мы уже говорили про женщин, которые были в Египте частично. Мы говорили про Мирьям, говорили про Юхевет. И мы пойдем к выходу, выйдем вместе с евреями из Египта и попадем в такую очень непростую ситуацию. Ситуацию, где Корах ведет спор с Моше Рабейну, ведет спор с Моше. И говорят наши мудрецы, что Корах, он не сам по себе решил идти спорить с Моше, а жена его на это подвела. Да, есть мидраш, который написан в Вавилонском Талмуде, Санедрин Куфтет. Санедрин, 109 лист, 2 страница. И говорит так. Написано на арамейском, я сразу перевожу на иврит и на русский, извиняюсь, не на иврит. Да, жена Кораха подвела его на плохое дело. Что она ему говорит? Она ему говорит: Корах, смотри, ты такой умный, такой хороший, такой богатый. Тебе полагается вообще все на свете. А Моше назначил себя царем. Да, у Моше было У него было право вести себя как царь, да, у него был как бы титул царя, а своего брата он назначил главным коэном. А тебе вообще ничего. И кроме того, своего племянника, своих племянников, сыновей Аарона, он назначил назначил их коэнами. Да, то есть как бы ты левит, да, все они были из семьи левитов. Корах и Муше, они были двоюродными братьями, двоюродными, троюродными, но, да, по крайней мере, родственниками. И Муше выбирает не тебя, а выбирает своего брата Аарона и его детей и дает им титул коэнов. Теперь тебе это не мешает? Я тебе скажу, почему тебе должно мешать. Если человек со своего поля собирает урожай, он должен дать трума, должен отделить какую-то часть и дать его коэну. Мало того, даже ты, левит, ты должен отдать десятую часть от того, что получаешь, должен отдать коэну. Мало того, не только это Муше тебе требует отдавать своему брату Аарону десятую часть от всего, что у тебя есть, он еще всех вас унизил тем, что он заставил вас побриться. Я не вдавалась глубоко в глубокие объяснения этого, но когда левитов посвящали быть левитами, с них сбрили все волосы на всем теле, да, то есть как бы с головы, брови, все что угодно. И на самом деле как бы люди выглядели так не очень красиво. И говорит ему жена: смотри, как ты выглядишь. Муж же тебя побрил, брови даже тебе сбрил. Вообще какой ужас какой. Отвечает ей Корах. Да, то есть, как бы, очевидно, она была женой такой, как бы, очень серьезной, но, тем не менее, как бы, он тоже мог ей ответить. Сказал: ну, муж же сам, он же тоже побрился. Она говорит: да, он настолько хотел вас унизить, что он был готов сам унизиться тоже. И кроме этого, она говорит, Муше сказал взять синюю нитку и вдеть ее в цицит. А ты вот докажи ему, да, что это за синяя нитка значит. Это значит, что как бы есть цицит. И есть синяя нитка, которая еще более святая, чем весь остальной цицит. Да, то есть как бы есть еврейский народ, и есть Муше и Аарон, которые как бы на уровень выше еврейского народа по святости. И она говорит, вот если Муше... Какая символика? Вот то, что я говорю, что я не совсем это понимаю, но как бы настолько я знаю, что как бы волосы это, ну, как бы не то, что нечисть, как, но что-то такое не менее святое, чем и все остальное. Поэтому, очевидно, время посвящения нужно было быть еще святее, чем так, как они были до этого. И да, говорит ему жена. Вот Моше говорит, сделать синюю нитку, потому что они выше, чем всех остальных, а ты, Корах, сделай так. Ты сделай весь цицит синий для того, чтобы показать, что все евреи одной святости. Да, первым социалистом был Корах. Все равны. Все равны. Да, ты не особо святой Моше, ты не особо святой Аарон. Все мы равны. Да, и как он это показывает? То, что он делает весь цицит синего цвета, не только синюю нитку. И, да, то есть мы видим тут жену, которая подговаривает своего мужа выступить против Муше. Да, теперь Муше – это не только частная личность. Да, Муше – это тот человек, который через него проходит вся Тора. Да, то есть, если... Мы не принимаем лидерство Муше, мы не принимаем святость передачи Торы. Да, именно поэтому все это дело очень плохо кончилось. Да, их поглотила земля, земля раскрылась и поглотила и Кораха, и его жену. А почему сейчас все с длинными бородами и поясами? Ну, смотрите, это было единоразовое такое посвящение, во-первых, я говорю, это как бы настолько я знаю, я не уверена, что это На самом деле причина, я не проверила это глубоко в чем, потому что это как бы не совсем наша тема, это было только... Только, кстати, поэтому я не углубилась для того, чтобы понять, на самом деле, зачем вам это надо было делать. Да, то есть как бы жена Кораха уговаривает его выйти против Муше. И мы все знаем, чем это кончилось. Да, и она погибла, и Корах погиб, все ее имущество, и все эти, и все их дети, кроме тех детей, которые вернулись к Чуве, все, да, все попало в землю. И в это же время, в той же самой ситуации, есть еще одна женщина. Мы даже не знаем ее имени, мы не знаем имени жены Кораха тоже. Ее зовут Эшет Он Бен Пелет. Вот в этой вот истории про Кораха у нас есть человек, которого зовут Он Бен Пелет. Вот этот вот человек, он упоминается, что это эпоха Машиаха. Ну, все так говорят, Безрат Ашем, надеемся, что скоро. Их наказывали за злословие кого? Кораха? Кораха наказали очень серьезно. За злословие, за все, за махлокет, за ссору. Да, мы сейчас знаем, как бы, насколько тяжело вообще как бы ссоры евреев. Они были, погибли все в земле. Попали под землю. И все, с концами. Да. Дай Бог всем хамасников так же быстро кончить, как кончился Корах с его семьей. Да, опять же, исключая те, которые сделали чум. И вот этот вот Он Бен Пелет, он упоминается в первом списке, когда сказано, кого Корах уговаривает идти с собой, и он не упоминается во втором списке, кто такие, в конце концов, к нему присоединяется. И говорит Мидраш, слово Пелет, да, Пелам Тав, это похоже на слово Плета. Плета или Палет, это спасаться. Да, плета – это спасенный. И говорят наши мудрецы, он спасся. Вот этот он, Бен Пелет, он спасся. Кто его спас? Его жена. Что за его жена? Жена его говорит, смотри, он, какое тебе, зачем ты присоединяешься к Кораху? Какая тебе разница, кто победит, Моше или он? Если Моше прав, ты все равно будешь вторым. Моше будет лидером. Если Корах прав, ты все равно будешь вторым. Корах будет лидером. Зачем тебе туда лезть? Он ей говорит, знаешь что, ты права, жена, но я уже пообещал. Сколько глупостей мы делаем из-за того, что мы кому-то пообещали. Теперь обещание надо выполнять, понятно, да? Но иногда человек может остановиться, да, то есть как бы он делает какую-то глупость, делает, бум, остановился, все, перестал. Бывает. Да, не обязательно продолжать и делать это до конца из-за того, что он кому-то обещал. Можно объяснить. Можно сказать, я думал так, но на самом деле я понимаю, что это неправильно. Да, и он, Бен Пелет, почти совершает такую же ошибку. Он говорит, но я же не могу пойти с Корахом, я уже обещала ему, что я могу сделать. Отвечает ему жена, знаешь что, все в порядке, иди спать, я справлюсь. И он полагается на свою жену, она не совсем полагается на него, она его напаивает вином, так чтобы точно он не проснулся. И он напивается и засыпает. Напивается, засыпает. Теперь что она делает? С одной стороны, да, она заботилась о том, чтобы он не проснулся утром, когда как бы начинается вся эта суматоха. С другой стороны, она... Что она делает для того, чтобы его не разбудили, не сказали, ну ты обещал, пошли с нами. Она снимает кисуй рож. Она снимает косынку и садится... На входе в их палатку, да, на входе в их шатер. Теперь те, кто были с Корахом, они пошли против Моше Рабейну. Давайте вопросы, которые не точно относятся к нашей теме, оставим для них без радости время в конце. Вот, для тех, которые относятся, тоже лучше всего в конце. Она садится на входе в шатер без головного убора. Теперь люди, которые были с Корахом, они были готовы спорить с Моше, отрицать все дарование Тору. Но, увидев нескромную женщину, они обернулись и отошли в сторону. И приходил еще один, оборачивался, шел в сторону. Да, и таки никто его не позвал. И он проспал весь балаган. Да, проспал спор Кораха с Моше, проспал то, что Моше попросил у Всевышнего не наказывать весь еврейский народ, а наказать только тех, кто согрешил. Проспал то, что земля разверглась, и Корах туда упал. И про это говорит Мидраш, Хохмат Нашиб, говорит Мидраш, что пасук, фраза, которую сказал царь Шломо в книге Мишлей, Хохмат Нашим Банта Бейта Ваеверет Баядея Тарарсена, сказано про этих двух женщин, что умная женщина строит свой дом, это жена Он Бен Пелет, а плохая женщина разрушает свой дом, это сказано про жену Кораха. Теперь, с одной стороны, она, конечно, молодец, спасла своего мужа. С другой стороны, это непросто. Да, то есть, головной убор для женщины – это большая мицва. Да, это заповедь скромности, которая самой Торы. И она снимает кисурож, садится рядом с шатром, как-то, да, неподобающе. Неподобающее такое дело. И говорит, и объясняет Рамами Пану, большой такой мудрец-каббалист, на самом деле, это объяснение как раз не по каббале, что тут был пикуах нефеш. То есть она прекрасно понимала, да, женщина была умная, не только праведная, но еще и умная, она прекрасно понимала, что ничем хорошим эта ситуация не кончится. И она готова сделать то, что называется авара лишма. Мы немножко про это говорили в свое время, когда мы говорили там про Иуда и Тамар, то, что она делает грех для того, чтобы сделать мицву, спасти своего мужа. Как я говорю, есть большой вопрос, можно это делать после дарования Тору, нельзя это делать после дарования Тору, но это то, что она делает. Еще одно объяснение говорит тоже один из наших мудрецов, то, что она хотела объяснить своему мужу, что есть иерархия ценностей. Самое важное – это слушаться Моше и Всевышнего. Да, потому что Моше, Всевышний передает Тору через Моше. Да, «Ваямину баашем ба Моше авдо». После дарования Тора на горе Синай люди поверили во Всевышнего, да, и они поверили Моше. Да, потому что то, что Моше говорит, это от Всевышнего. Это самое главное, не спорить с ними. Второе, но тоже очень важно, это соблюдение заповедей. Третье, это не идти за своими друзьями из-за того, что я что-то обещал. И поэтому она пытается ему объяснить, то есть он это не видит фактически, да, он спит, но она пытается ему объяснить, что смотри, настолько важно служится Моше, что я даже перехожу через серьезную заповедь для того, чтобы для чести Моше. Так тем более ты можешь оставить своих друзей в стороне. И теперь мы проходим еще несколько поколений и доходим до очень интересной личности, которого зовут Шимшон. Да, Самсон, герой Самсон, Шимшон и Гибор. Мы не будем объяснять все, что связано с Шимшоном. Во-первых, потому что это не один урок, а несколько. Во-вторых, это не наша тема. То есть, если будет желание до урока про Шимшона, то поговорите с директором и так далее. Вот. Но наша тема – это жены. И поэтому я возьму, рассмотрю двух женщин, которые были вокруг Шимшона. Его мама, но я, опять же, хочу посмотреть на нее не как на маму Шимшона, потому что не наша тема, а как на жену его отца Маноаха. Что? И вторая женщина – это Длила, его последняя жена. Мама Шимшона, звали ее Цельфонит. Да, ее имя не написано в Торе, написано в... написано, наши мудрецы так говорят. И что мы про нее знаем? Мы знаем, что к ней обращается ангел. Да, то есть приходит ангел для того, чтобы сказать, что вот, у вас родится очень важный сын, у вас родится сын, который будет судьей, который будет большим человеком, будет спасителем еврейского народа, и нужно себя вести особенно и его родителям, его маме до его рождения, и надо с ним также себя особенно вести. И этот ангел обращается к матери Шимшона, а не к его отцу. И она понимает тут же, кто это не понимает, это ее муж. Муж не верит своей жене, и просит у Всевышнего еще раз послать ангела. Может быть, она что-то неправильно услышала. Всевышний посылает еще раз ангела. Кому он его посылает? Второй раз ей же опять. Опять он посылает ангела ей. Говорят наши мудрецы, что она была более умная, более праведная, чем ее муж. Бывает. Да, обычно девушка не хочет выйти замуж за того, кто менее умный, чем она, но наша Тора и наши пророки полны обратными примерами. Бывают обратные примеры тоже. Пророчица Двора, про которую мы говорили на первом нашем уроке, кто был со мной с тех пор и до сих пор, это было в Хануку. Наш первый урок был в Хануку. Мы говорили про Двору, про то, что, по одному из мнений, муж ее был очень простым человеком. И она пыталась его привести к духовности своими женскими методами. Да, теперь жена Маноаха, она тоже на более высоком уровне, чем ее муж. Поэтому ангел является к ней, а не к Маноаху. Второй раз тоже. Да, второй раз она зовет своего мужа, и он тоже слышит, что ангел ей говорит. Да, и... Есть девушки, которые хотят выйти замуж, да, есть. Я говорю, что как бы и то, то есть не отрицать. Да, мы очень часто отрицаем как бы априори, очень отбрасываем очень многие возможности. Не стоит априори отбрасывать очень многие возможности. Теперь говорит Рамами Пану, про которого мы уже упоминали. У него есть книга, которая называется «Гильгуль Нашамот». «Гильгуль Нашамот» – это значит... души, которые приходят в этот мир еще раз, да, превращение душ, говорит Рамами Пану, что вот эта вот мама Маноаха, она же жена Она бен Пелета, про которую мы только что говорили. И благодаря тому, что тогда они ушли от ссоры с Моше, они удостоились, что у них был такой великий сын, как Шимшон. Давайте все-таки вопросы в конце. И они удостоились получить пророчество, они удостоились видеть ангела Всевышнего. И одно из объяснений, то, что вот этот вот ангел, который к ним пришел, это тот самый ангел, который был сотворен этим добрым делом того, что они не были в ссоре Кораха с Моше, а они отделились от этой ссоры. Да, ну, очевидно, они удостоились долголетия тоже и жили очень много лет, потому что до Шимшона проходит много лет. Это первая женщина, про которую мы поговорим в связи с Шимшоном. вторая женщина, про которую мы говорим в следующем шоном, это последняя его жена Длила. Длила, филистимлянка, на которой Шимшон женится. Опять же, я не хочу входить в вопрос, зачем он это сделал, это как бы совершенно тема другого урока. Но что я, да, хочу войти. Длила на иврите от слова ледалель. Ледалель – это разбавлять. Да, и говорят наши мудрецы, почему ее так назвали в книге Бамидбараба, что она разбавила его силу, она разбавила его сердце, она разбавила его дела. Да, Длила была предательницей. Она предает своего мужа. Приходят к ней филистимляне и говорят ей: выясни, почему, в чем сила Шимшона, и она пытается его выпросить, в чем его сила, он ей отнекивается, 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 в конце концов он говорит ей истинную причину, что сила его в волосах, она его усыпляет, зовет филистимлян, его остригают, у него пропадает его сила, и в конце концов, да, это приводит к его гибели. То есть у нас есть жены, которые спасают своих мужей, есть жены, которые, наоборот, приводят к гибели своих мужей. И есть еще две женщины, которых я кратко, потому что хочу оставить время для вопросов, хочу поговорить. И проходит еще несколько поколений. Уже есть цари. Уже царство разделилось на Израиль и Иудею. И у нас есть один царь Израиля, которого зовут Ахав, большой грешник. И этот большой грешник Ахав, идолопоклонник, берет себе в жены жену, которую зовут Изевель. Слово «Изабелла» – это от слова «Изевель». Очевидно, да, но как бы в еврейский именно это не вошло, потому что мы объясним, почему, но, наверное, в христианской традиции это она была не такой плохой, как у нас. Да, теперь... По тому, что объясняют наши мудрецы, в отличие от других еврейских людей, других еврейских царей, которые брали себе жены не евреек, как царь Шломо, как Шимшон, Изевель не прошла гиюр. Ахав ее взял, вот как она была не еврейкой, так она осталась не еврейкой. Мало того, она была сыном царя, в государстве которого сыном Цор, да, это Ливан, наш современный, в котором было очень развито идолопоклонство, и Ахав настолько хотел поклоняться идолам, что он даже взял себе в жены дочку как бы большого идолопоклонника. Еще одно объяснение, что это был политический брак, но, как опять же, как мы говорим, политический брак без того, что она прошла гиюр. Ее имя, да, то есть как бы те, кто знает иврит и слышит ее имя, Зевель – это мусор. Да, то есть на самом деле говорят наши мудрецы, что как бы она была настолько грешной, что как бы весь мусор нечисти в том поколении был вот в ней. Да, вот она ее берет. Шимшон, да, жена Шимшона проходит гиюр, по тому, что наши мудрецы говорят. Возьмите мне, да, но они проходят гиюр. Изевель не проходит гиюр, Изевель как бы, она сочетает в себе кучу нечисти. И она приводит в Израиль вот это вот идолопоклонство на том уровне, на котором поклонялись идолам у нее дома в Ливане. И она уговаривает мужа на много плохих дел, ко всему тем самое как бы последнее действие Ахава, которое привело духовно к его смерти. У Ахава был участок земли, у него был сосед, которого звали Навод. И Ахав очень хотел участок Навота для того, чтобы расширить свои владения. Навот не согласился отдать ему свой участок. И Изевель сказала Ахаву: не бойся, я все устрою. Да, иди спать, иди отдыхай, я все устрою. Она приводит лжесвидетелей. Лжесвидетели обвиняют Навота в измене. Его казнят. И из-за того, что его казнят из-за измены, его, все его имущество переходит к царю, то есть его участок перешел к Ахаву. Да, то есть мы видим женщину, которая совращает своего мужа и на идолопоклонство, и на убийство. Да, то есть как бы он не убивал Навота своими руками, но он знал про то, что там происходит, он не воспротивился, и он был царь, его ответственность. Говорит о Рамаме Пану, про которую мы уже говорили, что вот это вот Изевель, это Гильгуль, это душа жены Короха. И опять, я не знаю, как это может быть вместе, потому что они были в одном тоже поколении. Это же душа медианитянки, которая совратила главу колена Шимон, и эту медианитянку убил Пинхас. Теперь из-за того, что Элияу — это Пинхас, опять я не буду сейчас в это входить, потому что не тема нашего урока, то как бы она хотела, она из-за этого все время гналась, гоняла Элияу для того, чтобы его отомстить. И последняя женщина, про которую хочу сказать два слова, потому что мы все ее очень хорошо знаем. У нас сейчас месяц Адар. Да, в месяц Адар есть праздник Пурим. И у нас есть женщина, которую зовут Зереш. Зереш – жена Амана. Да, Зереш – жена Амана, которая такая очень интересная женщина. С одной стороны, она советует Аману разделаться с Мурдыхаем. Да, построй дерево, большое дерево. Она ему говорит, что как бы Всевышний спасал евреев от всего, чего, что могло с ними быть. Да, он спас их от Авраама, бросили в огонь, Всевышний спас его из огня, Моше бросили в воду, Всевышний спас его из воды. Но еще никого Всевышний не спасал от повешения на дереве. Поэтому повесь его на дереве. Да, ну как бы логика там не совсем математическая, но все-таки какая-то логика там есть. Это с одной стороны. С другой стороны, когда Аман приходит к ней и рассказывает о том, что ему было велено провести Мордехая по всей столице и петь, что вот так будет сделано, совершено человеку, которого к которому хорошо относится наш царь, он приходит весь такой несчастный домой, и его хорошая, добрая жена ему говорит: если начал падать перед Мордехаем, ты все равно будешь продолжать перед ним падать, ничего тебе не поможет. Да, то есть как бы если муж приходит домой, хочет поддержки, хочет как бы уважения, то ему говорит его жена: брось, нет шанса. Да, то есть как бы мы видели здесь, что у женщины, во-первых, в иудаизме есть очень-очень важная роль. Во-вторых, мы видим фактически, что эта роль исполняется. Жены очень-очень-очень-очень влияют. Да, влияют на свою семью, влияют на своих мужей, влияют на своих сыновей. Да, функция жены – это хранить семейный очаг, заботиться о том, что происходит внутри дома. И это важно. И есть, которые это делают по-хорошему. Есть, которые это делают не так по-хорошему. И, пожалуйста, вопросы. Я смотрю, что тут написано.
Да, спасибо большое. Очень интересно. И да, тут есть вопросы, до которых мы остановились, в какой-то момент считали, а потом сказали все.
Да, потом как бы просто был вопрос не в тему, я когда хотела просто успеть.
Бывает, я тоже согласна. Тут у нас есть вопрос от Иланы, она подняла руку. Давайте озвучим, а потом разберемся с вопросами.
Хорошо, да, конечно.
Илана, пожалуйста, Илана, мы вас слушаем.
Илана, откройте микрофон. Галит, вы можете открыть?
Нет, я не могу, я сделала возможность включить, но видно, может быть, это ошибка, или Лана подключится чуть позже.
Хорошо. Так мы начнем. Есть тут вопрос. Женщина может спать вечер шабата? Конечно, может. Конечно, может. Закончила все приготовления на шабат. Пошла спать, все хорошо. Или зажгла свечки, пошла спать. Или после трапезы пошла спать. Несомненно. Несомненно. И девочки, которых это выгружено, да, конечно. Ашимшони сказал родители, возьмите ее. Это Гиюр. Да, говорят наши мудрецы, что все жены Шимшона проходили Гиюр. Шимшон, опять же, я не хочу вдаваться глубоко в его личность, потому что это на самом деле отдельная тема. Но, несомненно, это было не просто. Ну, как бы он не был тем человеком, которому нам кажется, если мы поверхностно так читаем эти главы, в которых про него рассказывается. Все благополучие в семье от жены. Да, все благополучие в семье от жены, да, говорится прямым текстом, что муж без жены, у него нету браха, браха от жены.
А можно тогда вопрос? Это в том случае, если муж слушается жену или нет?
Вау! Хороший вопрос. Если... То есть идеально, что есть гармония. То есть нет только... Как бы идея не в том, чтобы муж был под каблуком жены, да? Идея в том, что была бы гармония между мужем и женой, муж глава семьи, у жены есть свое слово, и есть многие решения, которые они принимают вместе. И теперь, если муж не слушается жену на таком уровне, что все, что она говорит, ни к чему это не приводит, и он сравнивает ее с землей, то, понятно, никакого благословения от нее он не получит. То есть, как бы, надо источник благословения, нужно к нему относиться соответственно. Во время Изевель, сейчас, секунду, у меня почему-то чат получается очень большими буквами, но сейчас я...
Да? Спрашивают, что Зевель тоже означало мусор.
Изевель, мусор.
Но как могло быть, что у него было настолько говорящее имя?
И не факт, что это ее единственное имя. У нас очень часто есть те персонажи, у которых, которые в Торе называются определенными именами, но на самом деле, очевидно, у них было другое имя тоже, но в историю оно вошло именно так. Да, то есть, как бы, может быть, это кличка, которую прозвали, это вошло, может быть, так он назвал пророк, это вошло. Не факт, что все ее звали Изевель. Или, может быть, у нее просто было некрасивое имя, про которое не знали. Ну, к примеру, у нас, в Шивуот, Магилят Рут, у нас два сына Элимелех, его зовут Махлен и Кальон. Да, то есть, как бы, одного типа больной, второй от слова «кляя», то есть уничтоженный. Да, очевидно, он так не назвал своих сыновей. Это было более позднее прозвище. Какие жены были у Шимшона еще? Я не хочу сейчас в это входить. У него были три жены филистимлянки, одна за другой, но не сейчас. Да, я вижу, тут есть еще вопросы.
Нет.
Нету?
Нету, по-моему, это все.
А, это не вопросы.
Окей, это благодарности. Вопрос, даже не вопрос, а какое-то заключение. Что мы имеем с этого урока и с этих примеров библейских для нас, для применения в нашей жизни, какой-то пример или более практически? Современные.
Скажите вы.
Ну, не знаю, например, решение...
И другие наши участницы.
Но ведь не то, что сейчас другое время, да, то есть у нас есть, мы понимаем, что это все для нас, про нас, все, что мы с ней учили, это для нас. Но вот хочется понять, где в этой жизни применить это, потому что мы живем в другом материальном мире, в другой действительности, с другой стороны у нас есть и война, и столько событий, которые, ну, нас там все перекликается.
Несомненно. Я вам скажу как бы несколько вещей. Понятно, что как бы каждая, я думаю, может вынести из этого урока свою, свое. Да, как бы, вот, но если вы меня спрашиваете то, что я думаю по этому поводу, во-первых, мы должны знать себе цену. Это очень-очень важно. Да, первое, что может повлиять на человека вести себя самым лучшим образом, это если он знает себе цену. Это во-первых. Надо, во-вторых, надо знать свою функцию. Жена – основа дома, основа семьи. И, соответственно, мы должны вести себя соответственно. Теперь, если мы посмотрим на войну, да, у меня много подружек, у которых мужья на фронте с начала войны до сейчас. Да, или с начала войны до месяца назад. И они тянут на себе семью сами. Да, то есть на самом деле, если, как бы мы тут видим прямой пример того, что жена основа семьи. Да, совершенно. Мы можем понять наше влияние на наших мужей. Мы понимаем, что куда мы повернем, да, то есть как говорят, что муж это голова, жена это шея, куда повернет, туда и пойдет. Мы должны знать свою ответственность. То есть как бы не с одной стороны, как я говорю, муж глава семьи, и он ответственный также за духовное положение в семье. С другой стороны, у нас есть очень большое влияние, и духовность семьи, она зависит в очень большом от женщины. Да, мы как бы должны знать свою ответственность. Да, то есть, во-первых, знать себе цену. Во-вторых, знать, что мы должны делать. И в-третьих, знать свою ответственность.